слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
В Москве 16:05, в эфире программа «Время свободы». Михаил Саакашвили признал поражение его партии на парламентских выборах в Грузии. Сессия ПАСЕ рассматривает резолюцию по ситуации в России. На суде по делу бывшего начальника Бутырской тюрьмы Дмитрия Кратова сегодня выступила мать Сергея Магнитского. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, правящая сейчас в Грузии партия «Единое национальное движение» переходит в оппозицию. Такое заявление в обращении к народу сделал ее лидер и нынешний президент страны Михаил Саакашвили. Он признал, что на прошедших в понедельник в Грузии парламентских выборах победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Центральная избирательная комиссия каждые 3 часа публикует новые результаты подсчета голосов. Одновременно неправительственные организации сообщают свои данные, в том числе так называемого параллельного подсчета. Если сравнить эти цифры с учетом неминуемой погрешности в 1-2%, с результатами экзит-полов уже можно с уверенностью сказать, что оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» побеждает в пропорциональных выборах, то есть в выборах по партийным спискам, и набирает примерно 54-55% голосов. Тогда как правящую партию «Единое национальное движение» президента Саакашвили поддержали примерно 40-41% избирателей. Ситуация гораздо более запутанная по мажоритарным выборам. Как известно, почти половина из 150 депутатов избираются в одномандатных округах. Сразу после публикации результата экзит-полов президент Саакашвили, признав поражение своей партии в пропорциональных выборах, тем не менее отметил, что поскольку в большинстве мажоритарных округов лидируют представители национального движения, то в конечном итоге, по его словам, пропрезидентской партии все-таки удастся сформировать большинство в парламенте. Однако последние данные из регионов пока опровергают это утверждение. Во всяком случае, по сообщению Центральной избирательной комиссии, мажоритары от «Грузинской мечты» лидируют в 30 из 73 округов, тогда как национальное движение только в 25 из них. Данные из остальных округов пока неизвестны. Один из ближайших соратников Бидзины Иванишвили, политолог Георгий Хухашвили, заявил в интервью «Радио Свобода», что «Грузинская мечта» уже может рассчитывать на гораздо большее, чем простое большинство в законодательном органе.
По нашим данным, «Грузинская мечта» имеет конституционное большинство, пропорциональное плюс мажоритарные участки. Это по нашим данным. Но посмотрим. Мы не хотим ничего лишнего. Мы хотим зафиксировать то, что полагается нам. Больше ничего.
Георгий, то есть в ближайшее время у Грузии будет новый спикер парламента и новый премьер?
Ну, я думаю, что это очевидно. Но если власть, опять же повторяю, попытается создать другую реальность, я думаю, что для них это закончится еще хуже, чем это выглядит сегодня.
А существует ли вероятность обострения ситуации?
Ну, я не думаю. Власть, конечно же, пыталась пойти по этому пути, но идти против народа – это очень опасно, они это поняли.
Считает политолог. Во второй половине дня во вторник президент Саакашвили все-таки признал полное поражение и заявил, что его партия переходит в оппозицию. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Главные политические силы в Грузии неоднократно заявляли о том, что согласятся с официальными результатами выборов только в том случае, если их честность и справедливость признают международные организации и наблюдатели. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, чешский журналист и общественный деятель, он же Соукуп, он наблюдал за процессом голосования в Западной Грузии как представитель сербской группы гражданского контроля.
Я представляю Citizens Association for Democracy and Civic Education. Это неправительственная организация из Сербии, которая достаточно давно занимается мониторингом разных выборов по всей, особенно Восточной Европе. И на этот раз она тоже набирала опытных наблюдателей, особенно из стран Восточной Европы.
Каковы впечатления ваши? Честными и справедливыми были выборы в Грузии?
Ну, как сказать, потому что если брать сам вот день выборов, то какими-то натяжками можно сказать «да», но если рассматривать выборы как более длительный все-таки процесс, то навряд ли, потому что оппозиция, она действительно была стеснена в возможностях агитации, ее сторонники преследовали с таким как бы мелким гонением, ну и, в общем-то, и тоже и не мелким, так что доступ к, скажем, телеэфиру был тоже неравный, так что уже изначально было видно, что они, эти выборы не слишком справедливые. Но, несмотря на очень большую напряженность, количество инцидентов, про которые говорили, про которых сейчас известно, было не столь высоким, как многие боялись.
Известно, что некоторые организации по разным причинам не получили аккредитации для наблюдения на этих выборах. Это может быть вызвано техническими проблемами, а может быть и нетехническими. Что вы думаете по этому поводу? Ваша организация не сталкивалась с препятствиями в работе?
Да, собственно, и то, что я поехал через эту сербскую организацию, было вызвано как раз тем, что власти пытались ограничить количество организаций, которые могли послать своих наблюдателей. Были там всячески бюрократические препоны, что, например, если в уставе организации не записано, что организация занимается мониторингом выборов, тогда и отказывали. Но это все менялось просто под давлением особенно Евросоюза, США. Очень многие эти моменты как-то были пересмотрены, но это было буквально за 2-3 недели до выборов.
Ваши наблюдения профессиональные, журналистские, такие человеческие. Грузия переживает очень важный период своего политического развития сейчас.
Ну, судя по ощущениям, ладно, это мои, но ощущениям тех людей, с которыми я тут сталкивался, с которыми я работал, и они могли принадлежать различным как бы, политическим лагерям, то это, да, это поворотный пункт, потому что тут даже вопрос не в том, что разница, какие-то там программы. Это даже вопрос не, скажем, внешнеполитической ориентации страны, потому что я вот в субботу ходил на митинг грузинской мечты, там были флаги США, флаги НАТО, то есть там это не противостояние, скажем, про западного Михаила Саакашвили и про российского Бедзина Иванишвили. Это скорее какой-то очередной шаг в развитии демократии, потому что, несмотря на все успехи, которых достиг Михаил Саакашвили, то это, в принципе, была такая авторитарная организация, а теперь люди сказали, что им этого уже не хватает, что им хочется все-таки больше демократии. И перед Грузией теперь будет стоять крайне непростая задача, как бы исполнить эти пожелания.
С какими странами по уровню развития демократии Грузию сейчас можно сравнить?
Ну, что касается демократии, да, это тяжелый вопрос. Знаете, мне иногда казалось, что существуют какие-то параллели с Россией раннего путинского правления, когда Владимир Путин тоже сделал много, в общем-то, хорошего, когда люди думали, да, вот теперь нам станет лучше, но когда уже потребовала демократии, то оказалось, что все уже, это набор предлагаемых услуг Владимира Путина не входит. Можно, конечно, находить примеры на Балканах, которые, может быть, только внешне припоминают, потому что все-таки грузинская политика, как балканская, достаточно эмоциональная, богатая на всякие как бы, сильные слова. Можно вспоминать и опыт восточноевропейских стран начала 90-х, когда люди только вот где-нибудь там в 93-м, 94-м году начали понимать, что такое действительно демократия, как можно ее использовать как бы, во благо себя и всех окружающих. Но какие бы мы параллели не проводили, то мне кажется, что все-таки ситуация уникальная, и грузины сами должны разобраться, как им жить дальше.
Вы с родным чешским языком прекрасно говорите по-русски, я думаю, у вас есть приличный английский. На каком языке там работают наблюдатели?
Работаю, конечно, на английском, как бы, потому что у международные организации, но надо сказать, что как бы, уровень знания русского языка за тех последних, сколько, 10 лет, сколько я живу в Грузии, он все-таки снижается. Молодое поколение, я был в Западной Грузии, в своем городе Сантреде, те, которым было где-нибудь в районе 25-30, то часто они говорили английский, а те, которые были, скажем, 45 и выше, то они еще кое-как говорили по-русски.
Напомню, что это был чешский журналист и общественный деятель Ондрей Соукуп. Он работал наблюдателем на парламентских выборах в Грузии. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других новостях сегодняшнего дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Следственном комитете России сегодня были допрошены организатор скандальной выставки «Духовная брань» Виктор Бондаренко и художница Елена Мальцева. Ее работы составляют основную часть экспозиции. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов направил главе государства доклад о нарушении в Финляндии прав российских семей с детьми. Смоленский областной суд 17 октября рассмотрит кассационную жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой. Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения законопроект, ужесточающий ответственность за клевету. Власти Гонконга арестовали 6 членов из состава экипажей 2 судов, которые столкнулись в море вечером в понедельник. В результате этой катастрофы, по последним данным, погибли не менее 37 человек и более 100 получили ранения. В Сирии за последние сутки в результате ожесточенных боев между повстанцами и сторонниками президента Башара Асада убито около 160 человек, из них более 100 мирные жители, об этом заявляют базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. Вы слушаете программу «Время свободы» в 19 часов по московскому времени. В нашем эфире передача «Грани времени». Приблизит ли нормализацию отношений между Москвой и Тбилиси и победа грузинской оппозиции на парламентских выборах? Ведущий программы Владимир Кармурза будет беседовать на эту тему с Сергеем Грузуновым, профессором МГИМО, сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества. Итак, «Грани времени» на наших волнах сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите. Ну, а программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Александра, мы с вами договорились, что обзор будет посвящен парламентским выборам в Грузии. Какие публикации вы выбрали?
Здравствуйте, Андрей. Журнал «Евразия Ревью» посвящает подробную статью процессу выборов к некоторым ставшим известными нарушениям. На протяжении нескольких недель существовали опасения, что начнутся протесты, беспорядки, ожидали даже нападения России, но в итоге 1 октября день голосования на парламентских выборах стал относительно спокойным, и, несмотря на почти летнюю погоду, явка была высокой. В то же время данные опросов на выходе из избирательных участков, свидетельствующие о победе оппозиции, могут стать причиной разногласий, которые проявятся в ближайшие дни и недели, пишет Евразия Ревью. Издание цитирует данные доклада, подготовленного грузинским отделением неправительственной организации Transparency International, в котором говорится, что во время предвыборной кампании были зарегистрированы попытки двух крупнейших партий «Единое национальное движение» и «Грузинская мечта» подкупить избирателей. Несмотря на заявление Центризбиркома об отсутствии серьезных нарушений на выборах, сделанное через 8 часов после открытия избирательных участков, наблюдатели сообщали о недостатке бюллетеней, запугивании избирателей, каруселях, а также вбросах бюллетеней с голосами за партию «Единое национальное движение». В небольшом городе Хашури в центральном регионе Грузии отряд спецназа попытался при помощи выстрелов в воздух разогнать находящихся у избирательного участка граждан. В то же время газета Financial Times наряду с описанием обстановки в день голосования обращает внимание, что в следующем году вступает в силу новая конституция Грузии, по которой 2 сроками ограничивается время нахождения у власти президента. Таким образом, действующий глава государства Михаил Саакашвили вынужден будет сложить полномочия. Полномочия президента также будут ограничены, и более влиятельной политической фигурой в стране станет премьер-министр. Получить эти широкие полномочия сможет глава, победивший на нынешних выборах партии, который с наибольшей вероятностью и возглавит грузинское правительство.
Пытаются ли газеты прогнозировать, какие изменения принесет Грузии победа оппозиции, о которой свидетельствуют предварительные итоги голосования, которые, собственно говоря, уже признал Михаил Саакашвили?
Да, газета «Индепендент» публикует комментарий специального корреспондента издания в Грузии Уильяма Данбара, который прямо в заголовок выносит сделанный им неутешительный вывод. Кто бы ни выиграл выборы, не стоит рассчитывать на перемены. Он объясняет, что ни одна из противоборствующих сторон, ни партия власти «Единое национальное движение», возглавляемая Михаилом Саакашвили, ни оппозиционная грузинская мечта Бедзина Иванишвили, не смогла переубедить его отдать за нее голос. Данбар, проживший в Грузии много лет и работавший специальным корреспондентом для разных изданий, стал гражданином Грузии полгода назад. Он пишет, что, конечно, за годы правления Саакашвили страна изменилась до неузнаваемости, возобновилась бесперебойная подача электричества, отремонтированы и построены новые дороги, отреставрированы здания, ночью не страшно выйти на улицу. Но при этом единое национальное движение так и не научилось признавать свои ошибки, учиться на них. Так и не осознала, что представители оппозиции – это всего лишь политические противники, но не враги. Сложившуюся в грузинской политике ситуацию пообещал изменить новый оппозиционный лидер, о существовании которого еще год назад никто не знал – Иванишвили. Он говорил, что собирается сотрудничать с теми, кто разделяет его взгляды – либералами и прагматиками, говорится в статье. Однако вместо этого он оказался в компании расистов и религиозных фундаменталистов. Телевизионные каналы, которыми он владеет, поливают грязью бизнесменов и неправительственные организации, проявившие неосмотрительность и подвергшие сомнению его утверждения. Получается, что Иванишвили выступает против того, что сам обещал изменить. Конец цитаты. Автор статьи в Independent надеется, что на следующих выборах ему не придется портить свой бюллетень во время голосования, как он сделал это 1 октября. Андрей.
Спасибо, Александра. Александра Вагнер подготовила сегодня обзор публикации в международной печати, полностью посвященный состоявшимся в Грузии парламентским выборам. Продолжаем программу «Время свободы». Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает сегодня доклад о выполнении Россией своих обязательств перед Парламентской ассамблеей Совета Европы. Документ, содержащий немало критики, был крайне отрицательно принят российской делегацией. После сегодняшних дебатов участники сессии должны провести голосование по итоговой версии резолюции. О ходе дебатов рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Доклад, на основании которого подготовлен проект резолюции, содержит критику ситуации с соблюдением прав человека и политических свобод в России и ее судебной системы. Один из авторов доклада, Андреас Гросс, в своем выступлении коснулся недавних гражданских протестов в России.
Люди, хорошо образованные, с чувством собственного достоинства, вышли на улицы, чего никто не мог ожидать. Это позитивно, это признак изменений, которых мы прежде не видели и которые обнадеживают. Послание властям, содержащееся в этом докладе, состоит в том, что они должны воспринять это движение как возможность для реформ, в которых остро нуждается большинство россиян.
Другой автор доклада, Диерт Фрунда, подчеркнул.
Притеснение оппозиции, отказы в проведении мирных демонстраций, непропорциональное использование силы при их разгоне оказали отрицательный эффект на состояние демократии в России. Судебная власть в России все еще остается объектом политического давления. Приговоры по делам о преследованиях, избиениях и убийствах правозащитников, адвокатов, журналистов, членов религиозных организаций, таких как «Свидетели Иеговы», доказывают, что судебная власть не является независимой и в некоторых случаях ее решения политически мотивированы. Обвинительный приговор участницам группы Pussy Riot также несоразмерен содеянному. Даже если церковь – это не место для художественных акций или политических манифестаций, двухлетний срок заключения для трех молодых женщин без уголовного прошлого неприемлем, и потому мы требуем их немедленного освобождения. Закон об иностранных агентах, закон о протестных акциях, закон о клевете, закон о защите детей от вредной информации противоречат минимальным стандартам прав человека и нормам права. Совет Европы нуждается в членстве Российской Федерации. Без нее наш Совет не будет полон. В этом отношении Ассамблея ожидает, что российские власти продолжат следовать по пути демократизации, внесут поправки в указанные выше недемократические законы и будут воздерживаться от принятия любых мер, которые могут мешать демократическим процессам.
Это был один из авторов доклада ПАСЕ Диерт Фрунда. Это первый доклад ПАСЕ по ситуации в России с 2005 года. В российской делегации проект резолюции подвергли резкой критике. Наибольшее неприятие у российской стороны вызывает рекомендация перенести мониторинг ситуации в России на уровень Комитета министров Совета Европы. Это предложение является беспрецедентным. Заместитель главы российской делегации Леонид Слуцкий заявил:
«Сегодня нас еще не устраивают некоторые вопросы в резолюцию, поэтому мы не можем ее поддержать. Но особенно серьезную озабоченность вызвала, как была принята рекомендация, вне рассмотрения на комиссии по мониторингу, вне информирования российской делегации, если бы за несколько месяцев мы начали работать совместно и выработали предметную, подробную рекомендацию, может быть, и не было бы сегодняшней ситуации».
А вот фрагмент выступления члена российской делегации Ивана Мельникова.
«Мы видим, что по отношению к России применяется особый, заведомо ангажированный подход. Подход, который не применялся и не применяется по отношению к другим странам, находящихся под процедурой мониторинга. Мы видим, что и резолюция, и более того, рекомендации Комитету министров – это желание поучить Россию за ту твердую позицию, которую она занимает в рамках обсуждения глобальных вопросов мировой политики. Это касается и конкретно Сирии, и в целом проблем демократизации по-американски. В европейских подходах опять прослеживается двойной стандарт, а также предсказуемость и запрограммированность позиций ряда стран, где в данный момент у власти находятся политические силы, которые проводят откровенную, недружественную России политику.
Это был член российской делегации Иван Мельников. Из-за доклада с критикой России от поездки на сессию отказался председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Голосование по резолюции должно пройти сегодня во второй половине дня. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Колыбель демократии – источник двух мировых войн. От Атлантики до Урала, от рабства к невидимой руке рынка, от Перикла до Бекхэма. Европа свободы. Круглый стол о политике, экономике, обществе и культуре континента. Каждую неделю, в четверг и пятницу, в час дня по Москве, сразу после новостей. Всегда на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 26 минут. К международным новостям мы продолжаем ознакомить вас с ходом предвыборной, президентской предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Кандидат в президенты от республиканской партии Митт Ромни пытается привлечь внимание к тому, что он называет провалами внешней политики нынешнего президента США Барака Обамы. Об этом в репортаже нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Как утверждают люди из окружения Митта Ромни, усиление им критики внешней политики Обамы тесно связано с его основным аргументом, согласно которому нынешний президент якобы ведет провальную политику, и страна окажется в еще худшем положении, если Обама будет переизбран на второй срок. «Наша страна, судя по всему, брошена на произвол событий. Мы не определяем течение этих событий в направлении, выгодном для интересов нашей страны и союзников. И это опасно», – пишет Митт Ромни в своей статье, опубликованной в понедельник в газете Wall Street Journal. Республиканский кандидат отмечает, что если Ближний Восток погрузиться в хаос, если Иран продвинется в своей ядерной программе или если в системе безопасности Израиля возникнет брешь, тогда Америка окажется втянутой в водоворот. Ромни считает, что ближневосточная стратегия Вашингтона будет подорвана, если США не восстановят три опоры своего влияния – экономическую силу, военную силу и привлекательность американских ценностей. Как полагает известный политический радиокомментатор Дэвид Апперн, внешнеполитические проблемы неизбежно будут включены в число приоритетов дискуссии кандидатов в президенты в оставшийся до выборов месяц небольшим. Любопытно, что сначала кризис на Ближнем Востоке, казалось, подорвал позиции самого Ромни, который поспешил прокомментировать убийство в Ливии четверых сотрудников американской дипломатической миссии. Однако вскоре эта история оказалась более неудобной для самого Обамы, поскольку речь идет о проблемах с обеспечением безопасности дипломатических представительств, ставших одной из причин трагедии в консульстве в Бенгази. Станет ли этот внешнеполитический провал администрации более важной проблемой, чем нынешнее состояние экономики, посмотрим. Во всяком случае, президенту Обаме сейчас приходится уделять больше внимания не только инциденту в Бенгази, но и всему комплексу отношений Соединенных Штатов с сильно меняющимся исламским миром. Сможет ли Митт Ромни обратить эту ситуацию себе на пользу, покажут ближайшие недели. Наблюдатели указывают на отсутствие связи между внешнеполитическими заявлениями Митта Ромни и его стратегов в общенациональном масштабе и агитацией на уровне отдельных штатов, где предвыборные видеоролики Ромни в основном посвящены экономике и занятости, проблемам, волнующим избирателей более всего. Это заставляет предполагать, что предвыборный штаб Ромни все еще не определил окончательно направление главного удара против Обамы.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. слушаете программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени. Автор ведущей программы, как всегда, мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в выпуске результаты парламентских выборов в Грузии. Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждает резолюцию о выполнении России своих международных обязательств. В Петербурге отмечают столетие со дня рождения поэта и этнолога Льва Николаевича Гумилева. Применима ли сегодня его пассионарная теория этногенеза? Итак, итоговый выпуск «Времени свободы» в 20 часов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационные часы нашей программы. И сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правящая в Грузии партия «Единое национальное движение» переходит в оппозицию. Такое заявление в обращении к народу сделал ее лидер и президент страны Михаил Саакашвили. Он признал, что на прошедших в Грузии парламентских выборах победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бедзиной Иванишвили. В Следственном комитете России сегодня допросили организатора скандальной выставки «Духовная брань» Виктора Бондаренко и художницу Елену Мальцеву. Ее работы составляют основную часть экспозиции. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» сам Бондаренко, следователей интересовало, почему выставка называется именно «Духовная брань», и не хотели ли организаторы оскорбить чувства верующих или исказить образ Бога. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов направил главе государства доклад о нарушении в Финляндии прав российских семей с детьми. Об этом Астахов сообщил сегодня в Твиттере. По его мнению, позиция финских властей по отношению к русским матерям не изменится, пока не будут предприняты жесткие меры экономического и политического характера. Смоленский областной суд 17 октября рассмотрит кассационную жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой. Об этом сообщил и ее муж, член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Фомченков. Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения законопроект, ужесточающий ответственность за клевету. Почти все депутаты проголосовали сегодня за отмену своего решения о принятии этого документа в первом чтении. Продолжаем программу «Время свободы». Тверской суд Москвы сегодня продолжил рассматривать уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Он обвиняется в халатности, которая привела к гибели юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Только что в нашу московскую студию из Тверского суда вернулась наш корреспондент Наталья Джанпаладова. Она в прямом эфире. Наталья, здравствуйте. Расскажите подробнее, что происходило на сегодняшнем судебном заседании.
Здравствуйте. Сегодня заседание в Тверском суде Москвы началось с того, что были заслушаны показания потерпевшей матери Сергея Магнитского Натальи. Она не смогла выступить на прошлом заседании 13 сентября из-за плохого самочувствия. Выступая на суде, Наталья Магнитская заявила, что Дмитрий Кратов, бывший заместитель московского СИЗО Бутырка, своим бездействием создал фактически пыточные условия для ее сына. По мнению матери погибшего юриста, в ходе следствия не была выявлена роль врачей следственного изолятора «Матросская тишина», куда незадолго до смерти перевели Сергея Магнитского. И это послужило поводом для того, чтобы сторона потерпевшей, сама Наталья Магнитская и ее адвокат, подали ходатайство о возвращении дела в прокуратуру на доследование. Вот что сказала Наталья Магнитская.
Кратов в чем виноват? Ну, в том, что у него была возможность отправить Сергея в больницу, где ему могли бы оказать, а он этого не сделал. Я считаю, что ни один Кратов виноват. Виноваты, может быть, в большей степени врачи. Матросская тишина. А поэтому была просьба вернуть дело.
Судья Тверского суда Татьяна Неверова после некоторых раздумий не стала удовлетворять это прошение. После этого государственный обвинитель перешел к озвучиванию, он начал перечислять письменные документы дела, и фактически адвокат Николай Горохов говорит о том, что это, по его мнению, некоторое нарушение, и он также напоминает о позиции самой Натальи Магнитской о том, что Дмитрий Кратов должен отвечать за соучастие в убийстве, а не просто за халатность, как, что ему вменяется.
Моя позиция и Наталья Николаевна не изменилась. Он должен отвечать за истязание, пытки и соучастие в убийстве. Потому что неоказание медицинской помощи повлекло смерть. Еще хотел бы отметить то, что судом и прокурором, вставляющим сторону обвинения, было допущено, я считаю, неуважение к участникам судебного заседания, поскольку бившийся свидетель Борщов Валерий Васильевич, который был заявлен в списке как свидетель обвинения, присутствовал перед дверями судебного заседания. Об этом было известно и прокурору, об этом было известно и судье. И тем не менее, вначале прокурор посчитал, что необходимо вначале изучать материалы уголовного дела. Тогда как человек, который специально пришел для того, чтобы дать показания, значительное время ожидал в коридоре Тверского районного суда. Я считаю, это недопустимо.
Отмечу, что сейчас Дмитрий Кратов является единственным обвиняемым по этому делу. В смерти Сергея Магнитского ему предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по статье «Халатности». Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. А в последнюю очередь сегодня выступал председатель общественно-наблюдательной комиссии Валерий Борщев. Эта комиссия проводила свое расследование о причинах смерти Сергея Магнитского, и они пришли к выводу, что юриста, скорее всего, избивали, и именно от этого он и погиб. Собственно, Валерий Борщев, вот что он рассказал после своего выступления.
Кратов несет ответственность за смерть Магнитского, потому что те пыточные условия, которые были в Бутырке, они были очевидны, и он не мог не видеть. К нему Магнитский обращался с жалобами, просил оказания медицинской помощи, давал ему документы. Кратов уклонялся от контакта с ним. Он не выполнил свою главную обязанность. Он не написал рапорт о переводе Магнитского из Бутырки в Матросскую Тишину. И Кратов, и Литвинова, они почему-то скрывают истинных заказчиков того положения, в котором оказался Магнитский. Они есть. Магнитского били. Магнитского избивали в Матросской Тишине в течение часа. Корнилов, врач скорой помощи, увидел его с разорванной вахой. У него впившиеся в руки были наручников следы. Это серьезный процесс. В этом замешаны очень высокие структуры, крупные люди. Я согласился участвовать в этом процессе только благодаря тому, что Бастрыкин сказал мне, что это только начало. Вот если только начало, тогда давайте начнем с Кратова.
Говорил Валерий Борщев. После его выступления суд постановил, что следующее заседание состоится 16 октября, и как ожидается, 16 сентября, и как ожидается, в этот день будут допрошены свидетели со стороны обвинения. Напомню, что Сергей Магнитский, юрист фонда Hermitage Capital, обвинялся в уклонении от уплаты налогов, и он скончался в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года, однако большую часть ареста он провел в следственном изоляторе «Бутырка».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент Наталья Джанпаладова, которая сегодня работала в Тверском суде Москвы. Этот суд продолжил сегодня рассматривать уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Он обвиняется в халатности, которая привела к гибели Сергея Магнитского.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:38. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас рубрика «Сетевые разговоры», которую сегодня для нашей программы подготовила Ольга Серебряная.
Вчерашняя встреча основателя Фейсбука Марка Цукерберга с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым начала обсуждаться в сети за несколько дней до встречи. Волну дискуссий поднял известный блогер Андрей Мальгин. Он процитировал новостное сообщение о том, что Цукерберг в Москве якобы займется вербовкой продвинутых программистов, которым будет предложена работа в корпорации и немедленная эвакуация в Америку. ЖЖ-пользователь Техномат отнесся к алармизму по поводу утечки умов скептически.
Смешно.
некоторое количество программистов, скорее всего, максимум несколько десятков или, может, сотен человек, прошли собеседование в Фейсбуке, кому-то предложили работу в США. А раздуто до «крах и апокалипсис» Марк Цукерберг предложил всем программистам бежать из России. Программистов в России где-то 500 000 человек, хватит на сотню фейсбуков.
Блогеру возражали с разных позиций, но жестче всего прозвучала реплика Олега Козырева. Он видит проблему не в массовом рекрутинге российских специалистов, а в политической беспринципности молодого американского бизнесмена.
Основатель Facebook, видимо, не знает, что в России принята куча дискриминационных законов в отношении интернета. По этим законам можно спокойно посадить за решетку любого блогера, любого журналиста. И в прошлые-то годы в России регулярно возбуждались уголовные дела против блогеров. В общем, на Фейсбуке создана страница, призывающая Цукерберга одуматься и отменить встречи с российскими чиновниками. Пусть лучше встречается с блогерами, которые будут страдать от действий чиновников.
К группе присоединились ровно 90 человек, а Марк Цукерберг благополучно встретился с Медведевым и подарил тому футболку с его личным адресом в Фейсбуке. Гораздо больший ажиотаж, чем группа протеста, вызвала лекция Цукерберга в МГУ. Народу на нее пришло столько, что, как утверждает в Твиттере Юлия Галя, прорваться удалось не всем. Сравнение с реакцией студенчества на недавний визит в МГУ патриарха Кирилла напрашивалось. Об этом пишет в Фейсбуке преподаватель университета Вячеслав Данилов.
Ректорату стоит определяться. Либо университет следует за консервативной политической конъюнктурой, либо за объективной экономической ситуацией. Либо патриарх, на которого нужно насильно сгонять студентов, либо Цукерберг, которого от студентов приходится спасать. Это жесткий выбор. И я вижу, что нынешнее руководство университета находится на пределе. Решать нужно уже сегодня, как бы не хотелось сохранить статус-кво.
Массовые настроения сети в отношении рекрутинга программистов и выбора между патриархом и Цукербергом удалось поймать социологу Станиславу Белковскому. Именно его пост массово распространяется сейчас в Фейсбуке.
Дорогой Марк, господин Цукерберг, СМИ распространили информацию о том, что вы нанимаете российских специалистов для работы в вашей уважаемой корпорации. В связи с этим готов предложить вам непосредственно свои личные услуги. Белковский Станислав Александрович, 41 год. Работал системным программистом с 85 по 91 годы, владею 6 языками, в том числе 5 иностранными, знаю более 1500 анекдотов. Хорошо придумываю тосты и комплименты. Также знаю наизусть крупнейшие произведения русской и мировой поэзии. Коммуникабелен, предупредителен, предельно вежлив в разговорах по телефону и скайпу. Зарегистрирован в социальной сети Facebook. Автор, соавтор 10 книг, большинство из которых не представляют никакого интереса. Печатаю слепую по-русски, по-английски и на всех других вышеупомянутых языках. Скорость набора около 350 знаков в минуту. В связи с изложенным хотел бы предложить свою кандидатуру на должность секретаря-референта делопроизводителя в приемной одного из топ-менеджеров Facebook, например, в вашей приемной. Прошу рассмотреть.
Американские блогеры предвкушают дебаты между кандидатами на президентский пост, которые начнутся в среду. Ожидается, что известный своим красноречием Барак Обама камня на камне не оставит от республиканца Митта Ромни, у которого публичные выступления в последнее время получаются такими неубедительными, что в его победу уже мало кто верит. Сатирик Энди Боровец пишет в блогах на сайте «Нью-Йоркер».
До начала дебатов остается 3 дня, и Ромни усердно пытается улучшить то, что у него не получалось раньше, а именно говорить и думать. Ромни и сам понимает, что шансов против Обамы у него немного. Недавно он заявил: «Президент Обама, возможно, лучший полемист в истории человечества. Он Авраам Линкольн, Кларенс Дарроу и Цицерон в одном лице. Рядом с этим краснобаем я буду похож на олигофрена». На следующий день при службе Ромни пришлось извиниться перед олигофренами.
Однако президентская гонка – дело отчаянное и совершенно непредсказуемое, напоминает Питер Фостер в блогах «Телеграф». Низкие ожидания могут дать Ромни неплохую фору.
Согласно обзорам, большинство ожидает, что Ромни проиграет, поэтому ему достаточно избежать грубых ошибок, чтобы выглядеть победителем. А если Обама не устоит перед искушением и начнет подтрунивать над Ромни, который ему, очевидно, неприятен, то он окажется идеальной иллюстрацией республиканского стереотипа о злых чернокожих.
Но подобные доводы могут лишь насторожить демократов, но не обнадежить республиканцев. Блогер портала American Conservative Майкл Трейси считает, что республиканцам так и не удалось найти в своих рядах харизматичного политика.
Провал никак не связан с тем, что Обама безупречен. Он далеко не безупречен, он допустил массу ошибок в экономике и внешней политике. Те, кто находится в оппозиции, сами разрушили себя идеологически всей этой своей конспирологией, ультранационализмом, религиозным фанатизмом и прочим. Ромни просто не может ничего внятно объяснить. Он и не собирался обращаться за пределы республиканского лагеря, который и так его поддерживает. Но как, интересно, он собирается победить с таким подходом?
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила сегодня Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правящая в Грузии партия «Единое национальное движение» переходит в оппозицию. Такое заявление в обращении к народу сделал ее лидер и президент страны Михаил Саакашвили, признавший, что на прошедших в Грузии парламентских выборах победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта». В Следственном комитете России сегодня были допрошены организатор скандальной выставки «Духовная брань» Виктор Бондаренко и художница Елена Мальцева. Ее работы составляют основную часть экспозиции. Смоленский областной суд 17 октября рассмотрит кассационную жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой. Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения законопроект, ужесточающий ответственность за клевету. Власти Гонконга арестовали 6 членов из состава экипажей 2 судов, которые столкнулись в море вечером в понедельник. В результате этой катастрофы погибли не менее 37 человек. Более 100 получили ранения. В Сирии за последние сутки в результате ожесточенных боев убито около 160 человек, из них более 110 мирные жители. Об этом заявляют базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Выборы в Грузии глазами наблюдателей.
Комментарии экспертов.
Татьяна Каменева. Зачем переделывают шатер Воскресенского собора?
Право автора.
Владимир Абаринов. Один на один. Америка перед президентскими дебатами.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Риски инфляции в России перевешивают риски замедления экономического роста, заявил журналистам на открывшемся в Москве форуме «Россия зовет» первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Через 3 дня Банк России будет принимать очередное решение по своим основным процентным ставкам, и господин Улюкаев не исключил нового их повышения. Подробнее об этом в экономической панораме, которую подготовил Сергей Синицкий.
В теории, сколько-нибудь существенный рост экономики любой страны традиционно сопровождается некоторым ускорением инфляции, большим или меньшим, хотя это правило и не абсолютно универсальное. Нередко как экономический рост, так и спад могут отмечаться на фоне относительно стабильных темпов изменения цен. В России текущий рост ВВП существенно замедляется. После годового прироста в первом квартале года на 4,9%, во втором лишь на 4%, а многие прогнозы по году в целом едва превышают 3%. Инфляция, наоборот, ускоряется. К концу сентября годовой рост цен превысил 6,5%, тогда как в прошлом году в целом 6,1%. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Какой-то устойчивой, постоянной связи между темпами экономического роста или спада и темпами инфляции не наблюдалось. В России достаточно посмотреть, допустим, на 2009 год, когда был глубокий спад, но он сопровождался примерно той же самой фоновой инфляцией, как и предыдущий год, когда был рост. Экономика замедляется, во многом это следствие и европейских проблем, когда падает спрос на товары российского экспорта, такие как газ, металлы. Все-таки я не стал бы разделять и противопоставлять вот эти два фактора, торможение экономики, ускорение инфляции, какие риски выше, какие ниже. Думаю, что и то, и другое равнозначно в данных условиях, и надо уделять внимание и тому, и другому.
Многие эксперты полагают, что инфляция в России в целом носит скорее не монетарный характер, то есть в меньшей степени, чем в других странах, связана именно с динамикой общих объемов денежной массы, находящейся в обращении. Поэтому российскую инфляцию они часто называют инфляцией издержек, отмечая при этом, что и монетарная ее составляющая имеет немалое значение. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
В принципе, это ситуация, когда повышаются цены в промышленности, по которым приходится закупать те или иные сырье, материалы, энергию. Это, естественно, транслируется в увеличение издержек производителей конечных товаров. И, естественно, таким образом запускается маховик инфляции. Во многом в России инфляция издержек связана с увеличением регулируемых тарифов. И каждый год основные тарифы на электроэнергию, на газ, они индексируются. Естественно, индексация тарифов запускает вот этот маховик инфляции издержек, когда производители товаров и услуг по всей экономике вынуждены закладывать вот эти более высокие тарифы в свои цены.
В середине сентября Центральный банк России повысил на 0,25% свои базовые процентные ставки. Удорожание заемных денег, в принципе, ведет к замедлению роста цен в стране, а на ближайшем заседании, не исключено, банк может решить вновь повысить ставки. Евгений Гавриленков.
Я думаю, что преждевременно говорить о каком-либо эффекте, и более того, я не исключаю, что эффект может быть прямо противоположный от подъема ставок, если он состоится, и даже вот того состоявшегося. Проблема здесь, на мой взгляд, она абсолютно не в уровне ставок, а в том, что в середине года внезапно Центральный банк резко расширил объемы рефинансирования банков не через рыночные механизмы репо, а через предоставление им кредитов на не совсем рыночной основе под разного рода поручительства и неликвидные активы. И именно вот это вот сопровождалось ускорением инфляции. Причина кроется в Минфине. Минфин выступил в этом году достаточно парадоксально. Во-первых, по итогам 8 месяцев он накопил довольно серьезный профицит, порядка 530 миллиардов рублей. И параллельно, имея профицит, Минфин был чистым заемщиком на внутреннем рынке. Примерно 250 миллиардов рублей было изъято Минфином из экономики. Это был второй квартал. Проблемы с ликвидностью моментально обострились, и для того, чтобы решить эту проблему, Центральный банк бросил разово, практически в течение нескольких недель, довольно вот эти серьезные объемы ликвидности, что, соответственно, и помогло инфляции ускориться.
Помимо такого рода монетарных факторов или удорожания продовольствия, как в России, так и в мире, текущий рост потребительских цен в стране стимулируется также и продолжающимся бурным ростом потребительского кредитования, годовые темпы которого достигают 40%, а также очередными индексациями тарифов на услуги естественных монополий. Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Мне бы хотелось видеть здесь два факта. Во-первых, рост регулируемых тарифов, которые каждый год подстегивают российскую инфляцию. С другой стороны, я действительно соглашусь с тем, что рост кредитования – это другой существенный фактор инфляции, потому что бурный рост кредитования означает то, что достаточно сильно растет потребительский спрос, и он, с одной стороны, вызывает рост предложения, частично это удовлетворяется за счет импорта, но, с другой стороны, всегда часть вот этого увеличения спроса перекладывается на цены. Поэтому бурный рост кредитования – это всегда фактор инфляции.
Напомним, очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будут обсуждаться вопросы политики процентных ставок, запланировано на 5 октября.
Это была «Экономическая панорама» и автор сегодня Сергей Синицкий. В подмосковном Ново-Иерусалимском монастыре начался демонтаж шатра Воскресенского собора. Взамен здесь собираются возвести деревянные конструкции. Эксперты Всероссийского общества охраны памятников называют это решение неприемлемым, передает Лиля Пальвелева.
Детище патриарха Никона, великолепный Ново-Иерусалимский монастырь, серьезно пострадал во время Второй мировой войны. На старых фотоснимках видно, что у главной монастырской постройки Воскресенского собора уцелели лишь стены. Его увенчанная многоярусными окнами большая глава и шатер-ротонды – это позднее воссоздание советских реставраторов. Так почему же специалисты забили тревогу, когда сначала этим летом была демонтирована глава, а теперь вот дошла очередь и до шатра? Слово архитектору-реставратору высшей категории Татьяне Каменевой.
Да, действительно, вот этот высокий шатер был сделан в 80-е годы. Судьба этого шатра, можно сказать, трагическая, потому что сначала, в 18 веке, белокаменный шатер рухнул, он был расстреляли архитектора.
Так неужели тогда тоже плохо строили?
Да, бывало такое, знаете, не смогли рассчитать, может быть, какой-то камень был не очень качественный, может быть, что-то было с фундаментами. Так вот, и тогда, в 18 веке, обсуждался вопрос, что хотели бы сделать его металлическим, но тогда не было таких еще способов сварки, поэтому его сделали деревянным, из дуба. И, судя по записям в архивах, тот самый шатер из дерева все время тек. Понимаете, там через каждые 20-15 лет его ремонтировали. Во время войны там шли тяжелые бои, действительно, и верхняя часть собора, и вот этот шатер ротонды, он был взорван. И в течение многих десятилетий шатра не было. В 70-е годы прошлого века сделали проект металлического шатра, который повторял тот, который был деревянный.
То есть он повторял контуры и размеры?
И контуры, и размеры, да. Я помню эту историю. Тогда я слышала, что вроде бы новый шатер все-таки немного ниже или выше, 80 сантиметров называли, да. Это, в общем-то, не имеет такого решающего значения. Я так считаю, потому что он все равно новый.
А что вот сейчас, когда те, кто ведет строительство, я не назову это реставрацией, именно строительство, да, решили снести этот шатер, они говорили, что все из-за того, что недостоверно, что вот эти 80 сантиметров не те?
Да, там много разных доводов приводилось. Эта история продолжается. Вот первое такое обсуждение, когда пригласили наконец-то специалистов, а не какой-то попечительский совет, где попечители, понимаете, этот вопрос должны решать специалисты-профессионалы, реставраторы, инженеры, технологи, понимаете, вот кто должен решать эти вопросы, но во всяком случае обсуждать эту проблему, а никак не люди при власти, которые делят эти деньги. Деньги там большие, я понимаю, очень хотелось бы их освоить. Там желание освоить большие средства, выделенные из бюджета. Так действительно, сначала говорили, что он якобы не 80 сантиметров, а 2 с чем-то метра выше, но никаких аргументов убедительных нам не представили. Это было в конце января обсуждение, оно проходило в организации центральных мастерских, которая эту документацию разрабатывает. Еще одно было возражение, что якобы там есть галерея в основании этого шатра внутри. Это 27 метров от пола этой ротонды. Что там находился хор, но это у нас традиционно называется хорами, все то, что выше пола. Это, в общем, такое не значит, что там были хоры и там пел хор. Ну вот еще одно, значит, такое было высказано, такой еще аргумент, что там пел хор, как ангелы. Ну, знаете, существует закон физики, что вообще звук идет наверх. И если этот балкон чисто технически, я в этом уверена, для обслуживания шатра был сделан. А сейчас его не смогли сделать, когда делали металлический шатер. Понимаете, по нему трудно ходить, там нужно клоняться как-то. В общем, он такой не совсем получился. Вот в этом такое нарушение. Но внизу не будет ничего слышно. 20 с лишним метров, звук не идет вниз. Так что следующее соображение было высказано, еще один аргумент, что это деревянные конструкции, они работают как дека. Ну, простите, дека, она отражает звук, тонкая пластина. Никакой деревянный шатер, конструкции деревянные, работать как дека не могут просто, они не усиливают звук. Они для этого, в общем-то. И когда один из тех, кто поддерживал замену этого шатра на новый, сказал, что ну, это же подлинный материал, это же деревянный, мы же хотим воссоздать в подлинном материале, а металла там никогда не было. Я тогда им задала вопрос, вы будете делать из дуба вот эту махину? Нет, из сосны. А как тогда? Это уже не подлинный материал.
И прям, скажем, не такой прочный.
И не такой прочный. Более того, центральные научно-реставрационные мастерские, они заказали проект какой-то итальянской фирме. Это временные конструкции, щитовые, на каких-то болтах, которые вообще нагрузок даже ветровых не выдержат. Но зачем же менять надежную конструкцию по заключению очень опытных инженеров, то этот шатер чуть не 300 лет еще может простоять. Понимаете, под него сделано железобетонное кольцо, которое очень хорошо закрепило саму ротонду, верхнюю часть, белокаменные ротонды. А сейчас, если это все менять, значит, это можно нарушить ротонду. И самое главное, что сняв шатер, мы можем вообще потерять и сам памятник подлинный. Сама ротонда пострадает, пока будут делать новый шатер. Если посмотреть на состояние нашего наследия, когда у нас больше 60% памятников находится в плохом состоянии, ведь эти деньги, по-государственному рассуждая, надо было направить на то, чтобы спасти подлинное, то, что погибает, а не делать новый новодел за миллиарды.
И Татьяна Каменева, и многие ее коллеги призывают власти приостановить разборку шатра, провести независимые экспертизы и обсудить с реставрационной общественностью, что делать дальше. При этом пока ни на один направленный в Министерство культуры запрос ответа не получено. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе подробно поговорим о событиях вокруг выставки «Духовная брань». Сегодня выяснилось, что Следственный комитет проводит доследственную проверку в отношении организатора выставки и художницы Елены Мальцевой. Ее работы составляют основную часть экспозиции. Интервью с организатором выставки «Духовная брань» Виктором Бондаренко, репортаж с места события. Все это в нашей программе буквально через несколько минут после короткого объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на наших волнах.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.